говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музыкальные вечера с Виктором Рябчиковым. Мы предлагаем вашему вниманию цикл музыкальных передач пианиста Виктора Ивановича Рябчикова. Виктор Иванович окончил аспирантуру при МГК имени Чайковского. В феврале 1997 года организовал фестиваль памяти Глинки в Москве, Швеции и Англии. Вице-президент общества имени Глинки и почетный член Берлинского общества имени Глинки. В 2000 году состоялся дебют Виктора Рябчикова в одном из самых элитных залов Лондона в Вигмар-холле. Автор цикла часовых передач на радио «Орфей», в которых он рассказывал о жизни и творчестве русских композиторов. Он является также членом жюри международных конкурсов, записал около 20 музыкальных дисков, выступал с концертами в более чем 20 странах мира. В 2012 году награжден почетной грамотой Министерства культуры России за большой вклад в культуру.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Большое спасибо за ваши отклики о передаче о Дмитрии Степановиче Бортнянском. Правда, меня спросили, кто играет все эти фортепианные произведения. Я, конечно, виноват, что возникли такие вопросы. Надо было сразу сказать, что это играю я, это взято из моего диска, который был издан на фирме «Бомба Питер» в 2006 или в 2007 году, я сейчас точно не помню, честно говоря. На этом диске записано еще произведения Калиникова, Бортнянского, Бородина и Грибоедова. Так что, в общем-то, кто заинтересуется, могут посмотреть каталог этой фирмы и могут, так сказать, приобрести себе этот диск. Сегодня я расскажу вам о Льве Степановиче Гурилеве. Мы больше знаем его сына, Александра Львовича Гурилева, а об отце как-то многие подзабыли, хотя, в общем-то, это был незаурядный композитор и музыкант высочайшего профессионализма, который не уступал в мастерстве лучшим европейским композиторам. И я думаю, вы в этом можете сегодня убедиться, послушав его произведения. К сожалению, этих произведений осталось достаточно мало, и все его, в общем-то, наследие, наверное, пропало, потому что во время революции усадьба была разграблена, где он жил. А жил он в усадьбе графа Владимира Григорьевича Орлова. Он был крепостным графа Орлова. И имение находилось это в местечке под Москвой. Называлось оно Отрада Семеновская. Это на берегу реки Лопасни в Ступинском районе Московской области. Недалеко там находится Мелехово, в котором жил Чехов. И надо сказать, что в Мелехове-то я бывал часто. Я дружил с директором Мелеховского музея, с Юрием Александровичем Бычковым, царство небесное ему, который меня часто приглашал. И я даже имел такую роскошь пожить 2 недели зимой в Мелехово. И я как раз там разучивал времена года. Так что для меня памятное это место. Но, к сожалению, вот в имение Отрада не получилось мне поехать посмотреть. И по отзывам там сейчас все разрушено. И даже усыпальница графов Орловых, она была во время революции разорена, и останки графов были сожжены. Ну вот такое время было. Что делать? Жизнь Льва Степановича Гурилева тесно связана с жизнью графа Владимира Григорьевича Орлова. Надо сказать, что граф Владимир Григорьевич Орлов был человеком очень образованным. В 20 лет братья его отправили в Лейпцигский университет набираться, как говорится, ума и разума. И он не посрамил своих братьев. Он действительно усердно занимался и он полюбил науку, особенно науку астрономии. И когда он вернулся в 1766 году, в возрасте 23 лет, он был назначен Екатериной на должность директора Академии наук в помощь графу Разумовскому. И, надо сказать, в 23 года стать директором – это нужно было, конечно, заслужить не только потому, что братья были Орловы, но и, я думаю, что благодаря еще его собственным достижениям. И действительно, он очень много делал для Академии наук, которая была в это время в разорении, надо сказать. Он организовывал очень много экспедиций, он помогал студентам, отправлял их на учебу за границу. В общем, он был хорошим руководителем. И, к сожалению, в 1971 году он сильно заболел и уехал на 2 года для поправления здоровья за границу. И когда он вернулся, то через год он подал в отставку, был освобожден от занимаемой должности и уехал в имение, вот в эту усадьбу Отрада, которую ему подарил или продал его брат Алексей Григорьевич, которому прежде она принадлежала. Приехав в свое новое имение, граф Владимир Григорьевич, конечно, начал его обустраивать, и он выстроил 2-этажный усадебный дом на берегу реки, и для этого пригласил лучшего архитектора в Москве. Кто это был, в документах не указано, и есть предположение, что приложил руку к строительству усадьбы Баженов, потому что в планах усадебный дом похож на некоторые его строения в Михайловском замке. Ну, это, в общем-то, неизвестно, кто именно был архитектором этой усадьбы. Вокруг усадьбы был прекрасный парковый ансамбль. В этом парке были раскиданы по парку беседки, гроты, павильоны, скульптуры. Но это было очень модно в то время. И также граф завез соловьев, лосей, косуль и олени. Так что, в общем-то, парк был достаточно красивым. И вообще, надо сказать, Лев Степанович Гурилев рос и жил, в общем-то, в очень красивом месте. И, по счастью, хозяин крепостных, граф Владимир Григорьевич, был достаточно европейским человеком, образованным, и не угнетал сильно своих крепостных. По крайней мере, нет указания на то, что были какие-то издевательства над крепостными. Нет, этого не было, к счастью. Видимо, маленький Лев проявил большие музыкальные способности еще в детстве и был отдан на обучение вначале как какому-нибудь музыканту из оркестра, который, конечно же, граф Орлов тоже завел у себя, поскольку все, в общем-то, вельможи в то время имели при своих усадьбах не только оркестры, но и театры. Театр был и у графа Владимира Григорьевича. И не только театр, но и прекрасный оркестр, который по отзыву современников был одним из лучших. И, в общем-то, вельможи соревновались друг с другом. И я думаю, что оркестры крепостные не уступали, а, может быть, даже и превосходили лучшие европейские оркестры того времени. Видимо, музыкальные успехи Льва Гурилёва были настолько явны, что молодого музыканта определили на должность капельмейстера оркестра, и в его обязанности теперь входило написание церковной и светской музыки, репетиции с оркестрантами и с хором, также участие в спектаклях, которые были, правда, не очень частыми у графа. И, конечно же, занятия с оркестром. И оркестр играл, в общем-то, чуть ли не ежедневно. Граф любил находиться в своих покоях и чтобы рядом в комнатах играл оркестр. Так что, я думаю, день Льва Степановича Гурилёва был занят с утра до вечера. И он еще должен был находить какое-то время для того, чтобы сочинить музыку. Вот сейчас послушайте 3 полонеза, на титульном листе которых написано, что они посвящены графине Анне Орловой, Я думал сначала, что это одна из дочерей графа Владимира Григорьевича, но у него было два сына, Александр и Григорий, и три дочери, Екатерина, Софья и Елена. И я обнаружил, что Анны звали жену Григория, Анна Ивановна Салтыкова. Она была дочерью генерал-фельдмаршала Салтыкова и графини Чернышовой. Кстати, сестрой ее была та самая Наталья Петровна Голицына, которая стала прообразом для пиковой дамы в повести Пушкина. Так что, скорее всего, именно Анне Ивановне Орловой, урожденной Салтыковой, и посвятил эти три полонеза Лев Степанович Курилев. Я не знаю, но, может быть, он был тайно влюблен в графиню. Кто знает, это неизвестно, конечно. Но, по крайней мере, первый полонез, вместо темпа там написано «Аморозо». И потом «О мольто аморозо» еще встречается. «Аморозо» — это с любовью, с большой любовью. Так что, может быть, все-таки какая-то симпатия, наверное, присутствовала у Льва Степановича к Анне Ивановне Орловой, жене Григория Владимировича Орлова, сына Владимира Григорьевича Орлова. Ну вот послушайте первый полонез ми-минорный, который я про себя называю «любовный полонез». А теперь послушайте второй полонез соль минорный. Ну и теперь тоже ми-минорный полонез, он завершающий это, тоже, в общем-то, встречается там пометка «Амороза». Так что все равно тоже любовный, наверное, тоже. Но это я так уже, конечно, предполагаю, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Thank you. не могу не рассказать еще об одном члене семьи графа Владимира Григорьевича Орлова. Но ведь понятно, что все переживания и все, что происходило у господ, являлось, в общем-то, поводом для переживаний и их окружения, и крепостных тоже. Поэтому я думаю, что для всех в этой большой семье, можно сказать, любое событие всегда переживалось всеми совместно. Я имею в виду дочку Владимира Григорьевича, Екатерину Владимировну. Она вышла замуж в 1699 году за бригадира Дмитрия Александровича Новосильцева. Семья Новосильцевых была очень знатной, и их род был занесен в бархатную книгу. Это книга, в которую заносились самые знаменитые роды Российской империи. Так что вот она породнилась с таким, в общем-то, достаточно известным и знатным семейством. Но, к сожалению, брак был неудачный, потому что характер ее мужа был, в общем-то, не очень хороший. Был очень вспыльчивый человек и грубоват. И спустя год супруги разъехались. Но появился ребенок, единственный сын Екатерины Владимировны, которого она назвала в честь деда, своего отца, Владимиром. Он воспитывался в иезуитской школе в Петербурге и блестяще окончил курс, был одним из первых учеников. Кстати, он имел большую склонность к музыке и играл на гобое, кларнете. Также он прекрасно танцевал, фехтовал, был высоким, статным, очень красивым. В общем, он пошел, как все говорили, в орловскую породу. И, естественно, мать души не чаяла в своем единственном сыне. И вот эта орловская гордость, может быть, ее погубила, потому что она мечтала, что невестой ее сына должна стать одна из самых именитых невест Российской империи. Но к ее гневу ее сын посмел полюбить и сделать предложение бедной девице, воспитаннице Смольного института, Екатерине Черновой, дочери генерал-майора Пахома Кондратьевича Чернова. И хотя он был в звании генерал-майор, но, в общем-то, он был достаточно бедный и не шибко родовитый, скажем так. И для матери, конечно, этот брак был совершенно неприемлем. И она употребила все свое влияние, всю свою власть, все средства, но она заставила сына отказаться от этой женитьбы, расторгнуть помолвку. И оскорбленный брат Екатерины, Константин Чернов, вызвал на дуэль Владимира. Дуэль была объявлена смертельной. Секундантом Чернова был декабрист Рылеев. Он был член тайного Северного общества декабристов. Они стрелялись. Это была знаменитая дуэль на весь Петербург. Они стрелялись в лесном парке. Это сейчас лесотехническая академия. Оба были смертельно ранены. Владимир был ранен в печень, а Константин Чернов в голову. Оба скончались. И похороны Чернова превратились в первую в России политическую манифестацию, потому что, так сказать, вот эта тема богатого аристократа, который отказывается от бедной невесты, в общем, это послужило таким толчком для таких, в общем-то, протестных манифестаций, и политическое шествие даже было. На смерть Чернова даже было стихотворение Кахельбекера написано. «А тело Владимира Новосильцева было забальзамировано и отправлено в Москву. Туда же вернулась Екатерина Владимировна, увозя с собой в закупоренном серебряном сосуде сердце сына. Похоронили его в Новоспасском монастыре, и надгробие его выполнил Демут Малиновский, и оно стало сразу считаться шедевром позднего классицизма и стало настолько известным, что Нина Грибоедова заказала копию этого надгробия для могилы своего незабвенного мужа Александра Сергеевича Грибоедова в Тбилиси, как тогда говорилось, в Тифлисе. Желая исправить свой грех, искупить его, Екатерина Владимировна приобрела в лесном парке, в том месте, где произошла дуэль, где умер ее сын, но нет, это парк лесотехнической академии. Она приобрела постоялый двор и, истратив около 1 000 000 рублей, построила там Князево-Владимирскую церковь и богадельню. Она была известна как Новосильцевское благотворительное заведение. Кстати, по этой богадельне и улица стала называться Новосильцевской, но потом ее в советское время переименовали в Новороссийскую, и сейчас там только Новосильцевский проезд или Новосильцевский переулок. На месте дуэли в 1988 году поставили стелу. Так что, если кто будет в Петербурге, в парке лесотехнической академии, то может увидеть это место памятное. А сама Екатерина Владимировна, помимо того, что построила церковь и богадельню, она очень много благотворила и помогала бедным. И когда митрополит Филарет как-то к ней пришел, она просила его прийти исповедоваться, она ему сказала: «Я убийца моего сына, помолитесь, владыка, чтобы я поскорее умерла». В общем, печальная такая очень история. Я хотел, конечно, тоже о ней рассказать, потому что о самом Льве Степановиче Горюлёве, ну, почти что никаких, не осталось вообще никаких сведений, кроме каких-то небольших отметок по его сочинениям. И вот одна из таких отметок он написал в 1510 году, очень интересное произведение. Оно называлось «24 прелюдии и одна фуга». 24 прелюдии были написаны в разных тональностях и одна фуга в ре-мажоре. Эти прелюдии, они являлись, наверное, такими репликами на такого же плана прелюдии у Гумеля и у Клементи. Это скорее такие зарисовки, настроения мимолетные. Эскизы. Это как вот, знаете, эскизная тетрадь у художника, который вот ходит, и вдруг что-то ему в голову придет, он раз и зарисует что-то. Вот такого же плана, наверное, были эти 24 прелюдии. И, конечно, их не надо было все играть к этой фуге. Можно было выбрать, наверное, любую из этих прелюдий и сыграть одну прелюдию, и потом фугу. Но, видимо, это был такой свободный выбор исполнителю предоставлялся. Но вот послушайте 5 прелюдий из этого цикла. Хочу обратить ваше внимание, что первая прелюдия, доминорная, самое начало прелюдии, если вы слышали 4-й полонез Шопена, то вы увидите, что музыка и там совершенно почти что аналогична. Но это не значит, конечно, что Шопен это, как говорится, списал у Горюлёва. Хотя, может быть, он и знал эту музыку, потому что, когда он рос, он больше был в составе Российской империи. И вполне возможно, что эти ноты были изданы, и вполне возможно, что, может быть, Шопен маленький играл эти прелюдии, кто знает. Мы этого не знаем достоверно. Но вот, тем не менее, вот такой интересный факт. Вот послушайте, еще раз объявляю, 5 прелюдий Льва Степановича Горюлёва из цикла «24 прелюдии и одна фуга».
Помимо фортепианной музыки, в творчестве Льва Степановича Горюлева большое место занимала хоровая музыка. Так, например, известно, что он написал две приветственные кантаты. Это «Песнь любезному отцу», «Любезными детьми, петая в отраде», и «Прославим день сей вожделенный». Также ему принадлежат обедни на четыре голоса, духовные концерты, «Господи, кто обитает, доколе, Господи, забудешь имя, услыши, Божий глас мой, ванми», и несколько отдельных песнопений. Ну, например, «Ангел вопияши», «Да исправится молитва моя», «Достойно есть». Из этого большого списка сохранилось лишь несколько произведений. И одно из них – это двуххорный концерт на «Божественной страже», который относится, по-видимому, к середине 1790-х годов. Этот концерт нашла и восстановила музыковед Антонина Лебедева-Емелина. По счастью, я ее хорошо очень знаю, много лет, и я ей позвонил и расспросил ее об этом хоре, как она нашла, что она может сказать. Я хотел узнать, кто-нибудь записал этот хор, чтобы дать вам послушать его, потому что хор большой, трехчастный, двуххорный, и она сказала, что по музыке он очень интересен, но, к сожалению, никто не записал еще этот хор. И я предложил Тоне, что не будет ли она против, если я выложу на сайте «Радио Радонеж» ее статью. В конце статьи приведены ноты этого хора, чтобы люди, которые могут, может быть, в других местах, в разных городах, в странах даже, может быть, смогут, захотят исполнить это произведение. Она сказала, что она с радостью благословляет меня на это. Так что вы после передачи можете, наверное, на... Я попрошу Николая Владимировича, чтобы разместили ссылку на статью Антонины Лебедевой-Емелиной. И в этой статье, вы, кстати, прочитайте ее, в конце статьи приводится целиком этот двуххорный хор на «Божественной страже». Ну и в конце нашей передачи я хочу, чтобы вы послушали замечательные вариации, которые были изданы в 1814 году. Они написаны на русскую песню, это даже не народная, а скорее городская песня. Называется эта песня «Винят меня в народе». Очевидно, эта песня была очень популярна, потому что на ее тему написали многие композиторы тоже вариации. Есть вариации на эту тему у Доргомышского, у Иванова, у Аксенова. И я вам прочитаю первое четверостишее, там, потому что очень длинные куплеты, много очень куплетов, не буду всех читать, прочитаю только начало, так сказать, о чем речь. «Винят меня в народе, любить мне не велят, вольно ж было природе на свет меня создать». Ну, наверное, в наше время это было, переделали... «Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» Ну, вот такие жалостные вариации. В общем, послушайте и оцените мастерство русского Бетховена, как называли Льва Степановича Гурилёва. Его называли русским Бетховеном. И действительно, эти вариации можно принять за творение из-под пера Людвига ван Бетховена. Потому что, как я уже повторял, сочинения Льва Степановича Гурилёва ни в чем не уступают лучшим творениям европейских композиторов. Мы должны гордиться, что у нас есть такой композитор, которого мы, к сожалению, забыли. Еще раз повторяю, что я не могу много рассказать о жизни Льва Степановича Гурилёва, но для доброго и чуткого сердца, я думаю, что все расскажет музыка. Слушайте, наслаждайтесь этой музыкой. И так еще раз объявляю, что это вариации на русскую песню «Винят меня в народе», сочиненную Львом Степановичем Гурилевым в 1814 году. И на этом я с вами прощаюсь. До наших новых встреч. До свидания.
Thank you.
Вы слушали передачу из цикла «Музыкальные вечера» с Виктором Рябчиковым. В нашей студии был российский пианист Виктор Иванович Рябчиков. Будем рады вашим замечаниям, пожеланиям, комментариям и письмам в адрес Виктора Ивановича Рябчикова и нашей музыкальной программы. До встречи в ближайших эфирах «Радио Радонеж».